Друзья, сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать об очень известном псалме. Это псалом номер 14, и для этого мы с вами его вместе прочитаем. Псалом номер 14. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Кто не клевещет языком своим, не делает ближнему своего зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Друзья, мы читаем, что это псалом Давида. Я думаю, что каждому из нас очень интересно узнать, в каких условиях был написан тот или иной псалом. Я думаю, что когда мы поем с вами гимны общего пения, то мы начинаем по-другому к ним относиться тогда, когда мы узнаем, в каких обстоятельствах автор этого гимна написал эти слова. Ну вот, например, недавно мы узнали историю одного гимна, когда, я не буду сейчас рассказывать подробно, просто очень коротко, мы ее спели с молодежью, а потом нам рассказали историю. И спели еще раз этот гимн, друзья, и совершенно по-другому он воспринимается, потому что ты узнал историю составления этого гимна, историю возникновения. Вот так же интересна и история каждого псалма. Конечно, для нас это затруднительно узнать, потому что прошло очень много лет, несколько тысяч лет. Тем не менее, по некоторым нюансам, по некоторым таким особенностям мы можем вычислить или предположить, когда же и почему был написан этот псалом. Друзья, этот псалом 14 очень сильно похож на псалом номер 23. Там почти повторяются слова, тоже псалом Давида. А псалом 23, для тех, кто занимается Библией, более известен и понятен, когда он был написан. Друзья, он был написан после того момента, когда Давид пытался перенести ковчег Завета. Помните, да? Был ковчег Завета в доме Аминадава, и Давид его переносил. Друзья, давайте я прочитаю вам эту историю, и мы посмотрим, что же за причина была вот в этой истории, которая побудила Давида написать эти слова. Итак, 2 книга Царств, 6 глава с 3 стиха я буду читать. 2 книга Царств, 6 глава, с 3 по 11 стих. «И поставили ковчег Божий на новую лестницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтире, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе, в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его». Друзья, вы эту историю знаете. Вот как вы считаете, какой вопрос, который звучит в этой истории, очень похож на вопрос, который звучит в Псалме 14, который мы с вами прочитали? Два вопроса очень похожи друг на друга. Они немножко разнятся, но они все равно похожи. Друзья, не буду вас мучить. Вопрос, который сказал Давид в этой истории. Он сказал: «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, к ковчегу Господа?» Вот как войти? А в 14-м псалме такие слова: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Друзья, то есть два очень похожих вопроса. То есть, в чьем присутствии, кто может находиться в присутствии Божьем? Кто может быть там, где находится Господь? Давайте мы эту историю еще раз вот в голове своей представим. Ковчег Божий находится в доме Аминадава. Он туда попал очень давно, и никто о нем не беспокоился. Саулу вообще дела до ковчега не было. 40 лет Саул царствовал, и он даже о ковчеге не вспоминал. Друзья, потом Давид становится царем, и первое, что он хочет перенести ковчег. Вообще в жизни Давида это замечено. Давид был человеком, который очень переживал о Божьем. Он очень переживал о том, чтобы на первом месте было Божье. Именно Давиду пришло в голову построить храм, да? Не Саулу пришло в голову, а Давиду. Именно Давид решил перенести ковчег в самом начале своего царствования. И мы видим, что Давид к этому относится очень ответственно. Это хорошее желание и хорошая подготовка. Новая колесница, много людей, праздник во всем Израиле. Вот я несколько раз был в Израиле, и я видел, как евреи умеют веселиться, друзья. Евреи умеют веселиться, поверьте мне. Они умеют танцевать, петь, они умеют закрыть все заведения, чтобы ничего не работало, выйти все на улицы и устроить целые праздники, друзья. Потому что у них есть какой-то повод по этому поводу. Это, кстати, очень красивое явление. Так вот, тут то же самое. Много-много людей собралось, чтобы вынести ковчег. И вот они пели, играли, танцевали. У них было много музыкальных орудий. И ведь этот праздник вдруг нарушается одним печальным событием. Оза, причем Оза ничего плохого не хотел сделать. Он простирает свою руку, чтобы поправить ковчег, чтобы он не упал. И вдруг он умирает замертво. И все это останавливается. Весь праздник заглушается. Может быть, кто-то еще там в сторонке там танцевал, и ему говорит, все тихо, 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 все, успокойтесь, все тихо, настоящая тишина. Что произошло? Оза умер. Кто такой был Оза? Это был сын Аминадава. Человека, в доме которого был ковчег много-много лет. Казалось бы, ну почему так произошло? Почему? Что случилось? Написано за дерзновение. Я не хочу сейчас говорить об Озе. У меня есть беседа на тему, почему погиб Оза. У меня там есть предположение, почему это случилось. Друзья, в любом случае Бог справедлив. В любом случае здесь нет несправедливости. Но сам факт, что весь этот праздник остановился. Мы знаем, что потом, через какое-то время, Давид опять предпринимает уже успешную попытку перенести ковчег. Помните, да? И там мы видим, что он сделал все-все правильно. Уже священники несут, левиты несут уже ковчег. Уже все по-другому, уже жертвы приносятся, уже все хорошо, все правильно происходит. Почему? Потому что Давид, видимо, потратил время, которое вот у него было время раздумий, он потратил на то, чтобы узнать у Господа, как правильно совершать это дело. Так к чему я все это говорю, друзья? Посмотрите, хороший человек, Давид, хорошее желание, хорошая подготовка, и вдруг поражение. И Давид задается вопросом, а если Озу Бог поразил, то как этот ковчег ко мне в дом попадет? Я не хочу этого. Где гарантия, что мой дом не будет поражен? Прежде чем я буду такую честь иметь, что Господин ковчег будет в моем доме, в моем городе, прежде чем это случится, я хочу разобраться, а к кому Бог благоволит, почему Бог Озе не благоволит? Друзья, вот у вас есть вопрос, почему Бог Озу поразил? У вас есть такой вопрос? И у Давида этот вопрос возник. А почему так случилось? А вы, друзья, вам становится страшно? Смотрите, Оза, в доме которого был ковчег, который хотел сделать доброе дело, вдруг был поражен Богом. Вам это не пугает? Может быть, и у вас такое будет? Может быть, вы тоже захотите сделать доброе дело в церкви, и вас Бог поразит? Может такое быть или нет? Друзья, почему Давид не захотел, чтобы ковчег в его дом попал, потому что он испугался, что если Бог Озу поразил по непонятным причинам, может быть, Господь и меня поразит, не надо мне этого, я лучше сейчас воздержусь от того, чтобы Господний ковчег в мой дом пошел. И он воздержался, и это время, друзья, он на что посвятил. И когда он вернулся домой без ковчега, в трауре, в недоумении, он вернулся домой, он пишет вот эти два псалма. Один псалом номер 14. Он задает вопрос, Господи, а кто может? Кому это доступно? Кому возможно быть в Твоем присутствии? Кто может находиться там, где находишься Ты? Вот Оза не смог, а я могу или нет? А вот вы можете или нет? Друзья, это очень важный вопрос. Я еще раз скажу, друзья, что хорошее желание хорошего человека еще не определяет Божьего расположения к этому человеку. Не факт, что Бог в нем будет расположен. Мы про Узу ничего плохого не читаем до момента, пока он не был поражен. И, конечно, я еще раз повторю эту мысль, что у Давида возник вопрос, который и освящен во второй книге Царств, которую мы читали, он же освящен и в Псалме. Господи, кто же может? И он пытается разобраться в этом вопросе, и он в этом вопросе, в этом Псалме говорит свои измышления. Кто же может? Кому это доступно? Друзья, и измышления Давида, его выводы, они правильные, потому что Дух Святой усмотрел, чтобы этот псалом был в Священном Писании, значит, мы можем ориентироваться на эти псалмы, да? Мы можем ориентироваться на те выводы, которые сделал Давид. Итак, давайте мы прочитаем еще раз. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей?» И дальше он перечисляет. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своего зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Друзья, в Псалме номер 23 там похожий вопрос. Кто взойдет на гору Господню и кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки неповинные, сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно, не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова. Друзья, вот в 23-м псалме есть еще один стих, я его прочитаю чуть позже, он очень интересный, мы его в конце озвучим. Итак, вопрос, кто же способен, кто достоин, кто может? Этот вопрос очень важен, он важен и для нас с вами, никто из нас не хочет оказаться на месте Оззы. И мы сделаем несколько выводов из этого псалма. И первый вывод, друзья, что эти условия, они в принципе есть. Эти условия существуют. Очень часто у человека внутри есть такое мнение, вот на каком-то подсознательном уровне, что для Бога ему по большому счету вообще все равно. Ему самое главное, чтобы человек к нему был искренен. Но я эту мысль уже не раз освещал, хочу сказать еще раз. Это не так. Все священное писание от начала до конца, оно полно мысли, что у Бога есть определенные требования. Мы как-то с вами говорили о жертвах. И помните, там была жертва по усердию. Эту жертву человек не обязан был приносить. Он мог ее не приносить, и никто бы за него не спросил. Но если у него было усердие к Господу, он должен был ее принести по определенным требованиям. Казалось бы, но человек не обязан ее приносить. Это же не жертва за грех или жертва повинности. Это жертва по усердию. Приноси, какую хочешь. Нет. Вот если ты хочешь жертву по усердию принести, вот тоже есть условия. Причем очень жесткие условия, и нельзя их нарушать. Друзья, вот Бог – это та личность, у которого, как и у многих из нас, есть свои вкусы, свои предпочтения, свои понимания. И Он этими предпочтениями, пониманиями, вкусами, Он делится с нами, чтобы мы их знали. И если человек хочет быть с Богом, друзья, то он, значит, должен знать что угодно Богу. Вот Оза и Давид, они сначала подумали, что Богу важно, чтобы ковчег был перенесен с одного места на другое место. И им казалось, что все равно, как это будет сделано. Они даже не подозревали, что Богу важно, как это будет сделано. А Богу было важно, как это будет сделано. И они получили поражение, потому что они сделали это неправильно. И праздник превратился в скорбь, потому что они сделали неправильно. И если бы Давид сказал, Господи, ну я хорошее дело хотел сделать. Хорошее. А почему ты меня наказал? А потому что Господь говорит, я хочу, чтобы хорошее дело делалось все и правильно. А вы хотите хорошее делать так, как хотите вы. А мне это не устраивает. Ну, другими словами, мы сейчас тоже Богу служим, да? И хотим Богу служить. И казалось бы, ну раз мы Богу хотим служить, можно делать каким угодно образом. С каким угодно сердцем, с каким угодно отношением, с каким угодно там, ответственностью. Главное дело Божье дело. Вот главное дело хорошее. Нет. И Господь говорит, нет. Я не позволяю мое хорошее дело делать на ваших условиях. И посмотрите, ковчег завета не был перенесен. Ковчег не был перенесен, да? И казалось бы, кто-то скажет, Господи, ну лучше бы ты позволил Озе, лучше бы это дело было сделано, чем оно не было бы сделано. Нет, Господь говорит, лучше оно не будет сделано, чем оно будет сделано неправильно. Поэтому первая мысль, которую мы извлекаем из этого псалма, псалма номер 14, что условия в принципе существуют. Они, никакого плюрализма мнений нет. Никакого демократии не существует в данном вопросе. Есть Божье мнение, и мы должны его слушаться, это мнение. Он царь, он установил свои порядки, и мы не можем с ними спорить. Второе, друзья, здесь вопрос, посмотрите, как он написан. Кто может пребывать в жилище твоем, и кто может обитать на святой горе твоей? Давным-давно я был, посетил монастырь. Первый раз в жизни я пришел в монастырь, ну, посетить монастырь. В качестве такого, ну, туриста. Пришел, увидел монаха в первый раз, увидел священников монашествующих, простых монахов. Меня все это очень, ну, заинтересовало. Конечно, это, друзья, все не по-нашему, и все это так вот противоречит нашим пониманиям, и библейским пониманиям противоречит евангельскому пути. Но все равно это интересно. Ну, я ходил, смотрел на все это, и встретил одного монаха. Мы с ним стали разговаривать, и я ему говорю, а вот что, вот если я захочу стать монахом, вот что я должен сделать? И он мне говорит, есть определенный путь. И он говорит, вот, например, одно из условий монашества, это вот какое. Вы должны подписать бумагу, в которой вы как бы гарантируете или обещаете, что у вас нет никакой собственности. На ваше имя не зарегистрирована никакая собственность. Нет ни расчетного счета в банке, никакого дома нет, ничего нет. Вот если вы хотите стать монахом, вы должны все это переписать на кого-то. Ну, не на монастырь, не подумайте, на кого-то, да? На маму, на брата, счет закрыть. То есть вы должны сюда прийти без всего. Это первое условие. Второе условие. Вы должны согласны быть, что ваше имя изменят. Меня зовут Денис, а вас будут звать, там, не знаю, Сергий какой-нибудь там, я не знаю, еще. Ну, там, какое-то имя вам дадут. И фамилия не будет больше упоминаться. Только иногда. Вот эти, еще там несколько условий назвал. Друзья, вот такие условия. Я подумал, вот захотел бы я, вот, знаете, я могу прийти, у меня такой счет в банке лежит, там, на кругленькую сумму. Я побыл монахом, потом мне не понравился, вернулся и живу в мире хорошо. А вот если я всего, вообще ничего нет, полностью все раздал, все переписал на других, прихожу, вот готов я или не готов. И у меня тогда мысль такая возникла. Вот я нахожусь в монастыре, и вот монах рядом со мной находится. Мы двое стоим в одном и том же месте. Но я через 10 минут уйду, а он здесь останется. Вот почему я об этом говорю? Здесь написано, Господи, кто может пребывать на горе Твоей, в жилище Твоем? Кто может обитать? Здесь не идет речь про люди, о людях, которые иногда к Богу приходят. Друзья, на святую гору приходить может любой человек. На святую, в жилище Божие прийти может любой человек, даже самый последний грешник. Прийти и побыть на этой святой горе любому человеку доступно. Бог ни от кого не отказывается. Любой человек может прийти в церковь, может прийти на Голгофу, может прийти к Богу в молитве. Абсолютно любой человек. Вопрос не в том, кто может прийти. Вопрос в том, кто может там жить. Кто может там пребывать всегда. Друзья, и здесь, конечно, идет в конце, в последней стихе написано, тот не поколеблется вовек. Здесь речь идет о будущем, о вечности. То есть, кто может с Богом быть бесконечно, всегда, не то, чтобы иногда к Нему прийти, а потом вернуться в свой мир, не то, чтобы иногда с Ним иметь общение, а постоянно, каждый день, бесконечной вечности быть с Богом. Вот кто может это сделать? Есть люди, которые говорят, я тоже с Богом общаюсь. Даже среди верующих такие встречаются. Но среди неверующих очень много таких людей. Они говорят, мы к Богу обращаемся. Друзья, не надо с этим спорить, так и есть. Они действительно к Богу обращаются. Они действительно приходят к Богу. Как помните, ученики сказали Иисусу Христу, Господи, где живешь? Ну идите и посмотрите. Любой человек может ко Христу прийти в гости и побыть у него один день. Но остаться у него, жить у него, стать одной семьей, чтобы потом Христос сказал, кто мне мать и отец и братья, кто мне? Вот моя семья, ученики. Друзья, вот здесь другие условия. То есть условия пребывания с Богом другие, чем условия общения с Богом, разовых общений с Богом. И здесь он говорит, что есть определенные очень строгие условия, которые говорят о том, кто же может пребывать с Богом, кто же может не разово, а постоянно иметь с Ним общение. И эти условия четко прописаны. Друзья, если нам это интересно, эта тема интересна, если для нас эта тема важна в жизни, а она важна для нас, потому что здесь речь идет о вечном спасении, мы должны точно знать вот эти условия для себя. Мы должны их точно выучить наизусть. Потому что, может быть, мы обманываем самих себя, может быть, мы находимся довольно долго в Доме Божьем, но мы не сможем быть там вечно. Ну, бывает, друзья, люди приходят, вот у нас, например, ну, немало людей пожило в моем доме. Кто-то месяц, кто-то два, кто-то год. Немало людей. Но эти люди потом же уходят, они же не будут вечно в моем доме жить. Но так и с Богом. Кто-то пришел на 5 минут, кто-то к Богу пришел на месяц, кто-то к Богу пришел на год, кто-то 10 лет был с Богом в общении, но потом он все равно уйдет, потому что он не будет вечно с Ним пребывать, потому что он не согласен на эти условия. У него другая жизнь совсем. Он какое-то время общения с Богом имеет, и Бог-то, конечно, его не выгоняет, потому что Бог всех любит. Но через какое-то время пути разойдутся этих людей. Поэтому мы должны знать эти условия, мы должны хорошо выучить, к ним обращаться периодически, чтобы напоминать самим себе. Давайте, что это за условия? Я подробно не буду говорить о каждом условии, потому что очень много времени на это уйдет. Возможно, мы уделим этому внимание позже. Но, тем не менее, я скажу об обзорном. Первое условие записано во 2 стихе. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Друзья, здесь идет речь о самом человеке, о его внутреннем состоянии. Апостол Павел говорит такие слова, что «я служу Богу». Кто помнит, чем он служит Богу? Духом. Духом служу Богу, своим духом. Можно служить Богу внешне, но Павел говорит, я служу в первую очередь духом. И здесь тоже говорится о внутреннем состоянии. Смотрите, кто ходит непорочно, кто делает правду и говорит истину где? В сердце своем. И говорит истину в сердце своем. То есть здесь обращается на внутреннее состояние человека. Второе, друзья, это 3 стих. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Вторая часть заповедей касается отношений с людьми. Что он? Он не произносит ничего негативного в адрес другого человека. Не произносит. Он не говорит ничего плохого в адрес другого человека, не клевещет. Под словом клевета здесь, друзья, не понимается только неправда. Здесь имеется в виду вообще любая негативная информация. Не делает тому, кто к нему искренне относится, зла. То есть не делает человеку, который к нему доверился, не делать ему никакого зла, не делать ему подлости никакой. И не принимает поношения на ближнего своего. Когда ему кто-то говорит, он отказывается принимать вот эти поношения. Друзья, давайте мы сейчас с вами проверим самих себя. Мы хотим, чтобы быть на Святой Горе Божией не разово, не один раз в неделю, не, может быть, там пару месяцев, а в вечности, здесь на земле и в вечности. Хотим или нет? Друзья, это значит, что мы не должны не только сами говорить про другого человека плохо, не только правильно относиться к любому человеку, который с нами находится в общении, но и более того, мы не должны принимать поношения на ближнего своего. Если вдруг к нам кто-то говорит что-то плохо про ближнего, друзья, мы должны сразу вот взвесить на весах, что для нас дороже. Для нас дороже принять поношения и усладиться осуждением, или для нас дороже остаться в Доме Божьем. Друзья, кто принимает поношения на ближнего, тот не может быть в Доме Божьем. Он не будет там, он уйдет оттуда. Господь говорит, я не хочу с таким человеком иметь общение. Итак, второй вывод, к которому пришел Давид, кто же способен, это вывод, касающийся отношений между ближними и мною. Следующий стих, это 4 стих, друзья, и тут написано, тот, в глазах которого презрен отверженный. Обратите внимание, не презрен, то есть не отвержен, в смысле не презрен, в смысле я не обращаю на него внимания, в смысле вот сидит нищий, я на него презрел, то есть дал ему милостыню. Не в этом плане, а презрел, то есть отвержен. То есть можно перевести этот стих так, тот, в глазах которого отвержен отверженный, но который боящийся Господа славит. К следующему выводу, к которому пришел Давид, мы его коротко сейчас обозначим, что если Бог что-то отвергает, что-то ему не нравится, то это должно не нравиться и мне. Если Бог кого-то славит, кого-то прославляет Бог, то вот я должен прославлять и вот это самое. То есть у нас должны быть одно видение. Ну, вы никогда не попадали в такую ситуацию, когда, например, вы общаетесь с человеком, и вдруг речь зашла о каком-то человеке, и вы, например, или о каком-то понятии, или о каком-то политике, или о каком-то там, я не знаю, музыке, или о какой-то там, я не знаю, еще о чем угодно речь зашла, и вдруг вы говорите, да я слышал это вообще ужасно, или я читал эту книгу, это хуже не придумаешь. И вдруг все говорит, а мне нравится. Вы никогда с этим не сталкивались? Такое неловкое чувство, когда ты человеку сказал свое мнение, и вдруг увидел, что у этого человека совершенно противоположное мнение по поводу чего-то. И ты неловко себя чувствуешь, начинаешь говорить, что вот как один брат недавно рассказал мне такой случай, у них в церкви был один человек, который занимался музыкой и записывал свои диски. Вот. И кроме своих дисков распространял еще и чужие диски, ну разные. И однажды в одной церкви к нему подошли люди и говорят, слушай, ты не мог бы нам диски там дать? Это еще в то время интернета не было, диски так вот, кассеты распространялись. Он говорит, конечно. А они ему говорят, только не давай нам записи вот этого человека, называют его. Говорит, такая ерунда, мы слушали, нам вообще не нравится. Его не давай, а другие дай. А он и то самое есть, понимаете, он и записывает. Вот. И так, в такую неловкую, когда те люди узнали, что это он, в такую неловкую ситуацию попали, что, ну как вот, как выйти из нее? И начали оправдываться, что они не то имели в виду, там и так далее, и так далее. Но уже, друзья, неловкая ситуация. То есть мы тоже бываем в ситуации. А вот здесь он говорит, вот кто хочет в жилище Божьем пребывать, тот должен славить тех, кого славит Бог. Тот должен отвергать то, что отвергает Бог. У вас должны быть совпадать интересы. И это важно. И последний стих, друзья, здесь написано, кто серебра своего не отдает в рост, и, как написано, и не принимает даров против невинного. Опять отношения. Только если в третьем стихе идет речь о языке, то есть не клевещет, не принимает поношения, то в этом стихе идет речь, знаете о чем? О беде ближнего. То есть вот кому можно отдать в рост? Вот кому вообще в рост отдают люди? Кто берет в рост? Вот у человека нет денег. У него 5 детей, просит есть. Папа, дай кушать. Он идет к ростовщику и говорит, дай мне денег. У меня дети есть хотят. А он говорит, я дам под 100%. А он говорит, это же дикие проценты. Не возьму. Приходит домой, а дети говорят, папа принес кушать? А он говорит, нет. И они плачут, хотят есть. И он идет к ростовщику и берет эти деньги. Почему? У него безвыходная ситуация. У него дети голодают. А потом он что делает? А потом он продает за бесценок свой дом, а потом за бесценок продает все, что у него есть, потому что дети голодают. А ростовщик на этом наживается, друзья. Ростовщичество – это не просто под проценты дать. Ростовщичество – это наживаться на беде ближнего, потому что у него безвыходная ситуация, безвыходная. У нас один брат рассказывал такую ситуацию, что жил там в деревне, и тоже ситуация, работы нет, ничего не приходит к одному богатому человеку. А тут знал, что у него бедствие. И богатый человек говорит, хорошо, я тебя возьму на работу, выложи мне плиткой двор, сделал, а я тебе заплачу за всю работу 2000. Он говорит, так она стоит 200 000. Ну, не хочешь, не делай. А тому что, человеку что делать? Безвыходная ситуация. И он наживается на бедствии этого человека, наживается. Платит ему во много раз меньше, просто потому что тот в бедствии. А сейчас, друзья, что делают эти иногда так называемые работодатели, про которых Яков пишет? Они берут человека на работу. Он работает, а он ему не платит. Заплачу через месяц, заплачу через 2, через 3 месяца. Знают прекрасно, что вот эти простые работяги ни в суд не пойдут. Нет у них никакой защиты, ничего нет. Знают прекрасно. Друзья, что эти люди делают? Наживаются на бедствии. И он говорит, вот такие люди никогда в Доме Божьем не будут. Кто против невинного дары принимает. Вот судья, сидит такой судья, знаете. И взял денежку. И обвинил. Человека. Знаете, есть такая история, как один богатый человек в каток врезался. Знаете, каток такой, который асфальт укладывает? В каток врезался. Потом полиция подъезжает, богатый человек ему деньги дал, полицейский подходит к этому к водителю катка и говорит, ну рассказывай, как ты обгонял, как ты подрезал, рассказывай все, давай. Друзья, то есть, когда против невинного дары берутся, тогда и каток становится Мерседесом. Друзья, вот такие люди. Но мы говорим, это же речь о каких-то людях там, не знаю, в мире, очень злых людях, у которых сожженная совесть. Друзья, это и в церкви встречается. И в церкви такое бывает. Когда человек наживается на бедствии, на трудном положении другого человека. Когда суд даже в церкви происходит среди верующих в угоду тому, кто больше имеет какое-то влияние. Здесь это неправильно, друзья. Бог это осуждает. Итак, вопрос такой. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Почему Давид испугался? Он решил проверить самого себя. Друзья, мы с вами тоже живем в этом мире. И мы с вами не защищены от влияния мира. Но мы совершаем служение Богу. Мы никогда не должны забывать, что мы с вами, от того, что мы с вами живем в этом грязном мире, мы никогда не должны забывать, что Бог не становится менее святой. Его требования святости не исчезают никуда. Нам нужно иногда взять паузу и разобраться. Господи, кто может пребывать на Святой Горе Твоей? А вот я могу. В моей жизни не случится, как в жизни Озы случилось, который вроде служение Божие совершает, а поражен. Поражен, потому что дерзкий был, оказывается. Оказывается, он был дерзкий. Мы этого не знали. За дерзновение был поражен. А за что мы будем поражены с вами? Будем ли поражены? И вот Давид в измышлениях своих, в своих переживаниях, он пришел к этим выводам, с которыми поделился с нами, которыми с нами поделился, и мы за это ему сердечно благодарны, да, что теперь мы предупреждены, что прежде чем идти навстречу святому Богу, мы должны проверить, во-первых, свое хождение личное, кто ходит непорочно и говорит истину в сердце свое. Мы должны проверить свой язык, как он относится к осуждению ближнего, их свои уши, как они принимают поношение на ближнего. Мы должны, друзья, проверить свои ценности, насколько мы действительно готовы отвергать то, что отвергает Бог, и принимать то, что принимает Бог. И какое у нас отношение к бедственному положению нашего ближнего? Когда у нас ближний в беде? Какая наша реакция? Я, когда проповедовал, еще у меня две мысли коротенькие, друзья. Когда я проповедовал, я однажды оговорился, сказав, следующая заповедь. Слово, я сказал, следующая заповедь. Но здесь нет заповеди, да, здесь тексты. А почему я сказал слово следующая заповедь? Потому что вот эти тексты очень сильно похожи на заповеди блаженства, которые говорит Иисус Христос. Иисус Христос говорит, блаженны нищие духом. Здесь это то же самое, кто ходит непорочно, кто ходит в праведности своей. Он говорит, друзья, вот эти заповеди блаженства, которые мы читаем в Евангелиях, они разбиты на три основных части. Как и здесь. Это часть своего внутреннего состояния, часть отношения с ближними и часть отношения с Богом. И там Христос называет этих людей, которые эти заповеди исполняют, блаженными, счастливыми. Почему? Высшая степень счастья – это быть с Богом, всегда быть с Богом. И здесь тоже так написано, поступающий так не поколеблется вовек, то есть будет блажен всегда. И последняя мысль, которую я хотел отметить, друзья – в 23-м псалме, который я уже читал, и который очень похож на 14-й псалом, там есть такой стих, 7-й. Вот с 4-го стиха или с 3-го стиха написано, кто взойдет на гору Господню, кто станет на святом месте его. И потом причисляются те же самые мысли, что и здесь. А вот 7-й стих. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Друзья, наберитесь немножко терпения, послушайте внимательно. Представьте себе Иерусалим. Точнее, за Иерусалимское время, место Иерусалимская, Елеонская гора. Вот представьте себе гора, Елеонская гора. Вот она абсолютно лысая, то есть там ничего нет. Там с этой стороны находятся могилы. Причем могилы очень древние, им несколько сотен, даже тысяч лет. До сих пор там хоронят людей. И когда вы стоите на горе Елеонской и смотрите на Иерусалим, вот снизу у вас такое кладбище, такое древнее очень. А впереди вас такая вот как бы лощина, и потом поднимаются стены Иерусалима. За ним стоял храм, сейчас на этом месте стоит золотой купол такой. И вот прямо напротив вас находятся врата. Эти врата сейчас замурованы. они закрыты. Почему? Дело в том, что, друзья, в Иерусалиме очень много мест, которые во времена Христа не существовали. Христос, когда умер, воскрес, то потом римляне пришли, город разрушили полностью, и римляне перепахали город, друзья, на плугах. Они его просто перепахали, вот реально, чтобы ничего не осталось. Они даже ему дали другое название Иерусалиму. Но некоторые вещи остались. Вот эти ворота, они остались. Эти ворота, точно 100% те ворота, в которые входил Христос. Когда Христос на ослике въезжал, он въезжал в эти ворота. И эти ворота до сего дня стоят, друзья. Но они стоят запечатанные, они замурованы стоят. Их замуровали, я не помню в каком году, при Византийской империи замуровали. Знаете почему? Потому что считается, что когда Христос придет еще раз на гору Елеонскую, он войдет в эти ворота. И сейчас они как бы такими святыми воротами являются, золотые ворота, и они запечатаны, и в них нельзя входить. Они закрыты полностью. Это очень интересно. И вот здесь написаны такие слова: «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Но я вспомнил об этих воротах. Почему? Потому что здесь тоже о каких-то воротах идет речь. И, конечно, мы понимаем, что здесь идет речь о Христе. Вот здесь, в 23-м псалме, 7 стихе, идет речь о Христе. Это мессианский псалом. Он говорит о том, что придет Мессия. Откройте ворота Богу, который идет. Друзья, последняя моя мысль, она очень важная. Кто может обитать на Святой Горе? Когда вы читаете псалмы, 14 псалом, 22 псалом, нет, 22 там о пастыре, да, 14 псалом, другие масса псалом, 1 псалом, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И вы встречаете речь о неких блаженных людях. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. В 14 стихе, 14 псалме, кто может пребывать на Святой Горе? Вот, друзья, ответ на этот вопрос, кто же может? Только один. Кто это, кто может? Христос может. Друзья, вот все эти блаженства в полноте, они отразились только в Иисусе Христе. Все псалмы, где мы читаем о блаженствах, о каких-то счастливых людях, о тех, которые действительно, благословенны Богом, друзья, евреи до сего дня понимают, что таких людей на свете нет. Только один Мессия такой, друзья. И этот Мессия Иисус Христос. Ну, евреи его не принимают, мы принимаем Иисус Христос. Вот кто может пребывать на Святой Горе? Все эти условия, о которых мы сейчас говорили, они действительны и для нас с вами. Но в полноте это относится только ко Христу. Только Христос, друзья, ходит непорочно во всей полноте. Делает правду во всей полноте. И говорит истину в сердце своем во всей полноте. Только Христос не клевещет языком своим. Не делает искреннему своему зла. И только Он не принимает поношения на ближнего своего. Друзья, как бы мы ни старались, все равно у нас в этом есть погрешность, согласитесь, да? Это не означает, что мы теперь должны расслабиться. Нет, мы должны стремиться к этому, но мы должны понимать, что в полноте эти условия только во Христе исполнились. В чьих глазах презрен отверженный, и кто боящийся Господа славит? Христос. Кто серебра своего никогда не отдаст в рост, кто не наживается на беде ближнего, только Христос. Друзья, и поэтому эти псалмы, они очень важны для нас не только с точки зрения того, что мы можем в них черпать примеры повседневной жизни. Когда вы завтра утром проснетесь, вы должны сразу сказать себе: Господи, я хочу быть вечно с Тобой, поэтому я должен ходить непорочно, я не должен клеветать, не должен принимать поношения. Это все правильно, это все хорошо. Друзья, но вторая мысль, что это все в полноте исполнил Христос, и поэтому нам надо быть во Христе, нам надо быть ближе ко Христу, и тогда мы сможем быть теми же самыми людьми. То есть это не просто такая проповедь моральная, такая, которая учит нас некоторым правилам хорошего тона, эта проповедь, она направляет нас именно ко Христу. И ко Христу направлял и Давид. Может быть, он сам до конца этого не понимал, но эти псалмы тоже они направляли ко Христу. Давайте мы сейчас помолимся с вами. Почему? Потому что, напомню свою основную центральную мысль, мы с вами тоже совершаем богослужение. И мы не хотим быть подобными Озе. А такой риск и есть. И чтобы нам укрепиться во мнении, что же Богу угодно, друзья, мы должны об этом порассуждать. А сейчас мы об этом помолимся. Склоним колени наши и будем молиться Богу нашему. Аминь.